Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз приветствуем вас, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». В этом часе с нами игумен Силуан Туманов, председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель Петропавловского храма в Шуваловском парке и Луки Крымского в Озерках. У микрофона Константин Мацан и я, Кирова Варентьева.
В прошлой части программы мы начали говорить о вашем пути в церкви, о том, что на какие-то важные вопросы о церковной жизни вы стали для себя отвечать, уже будучи священником. Я вот хотел бы, может быть, к этой теме вернуться и чуть подробнее вас на эту тему спросить, потому что вы сказали, такую фразу обронили, что когда вы только в церковь пришли, вот вы не задавали себе вопросов, зачем это надо. Вот надо поститься? Ну, надо, буду поститься. И в этой короткой фразе я на самом деле слышу очень много важных смыслов, важного содержания, потому что мы сегодня нередко бьемся над вопросами, там, зачем пост, зачем то-то, зачем молитвы словами других людей, и предполагаем, что людям надо для себя найти ответ на этот вопрос и как-то объяснить. Мне при этом памятен опыт и рассказ одной моей знакомой, очень глубоко церковного человека, которая сказала такую чеканную фразу, что когда я пришла в церковь, я дала себе год, чтобы церковь проросла во мне, а я проросла в церкви. То есть я взяла себе такое как бы задание, я буду все выполнять. Надо, значит, надо. А там посмотрим, какой будет результат, что я пойму. И она все поняла. Просто вот просто потому, что дала себе труд этим, там, надо поститься, буду поститься. Ну, может быть, мне непонятно зачем, но я на опыте буду понимать. Вот так ли это было в вашем случае? И когда вы сказали, что начали себе вопросы задавать вот о сути происходящего, о том, зачем это все уже будучи в священном сане, я так это услышал, что вы вот стали, ну, что, если угодно, на прочность эти вещи проверять для себя уже позже. Ну, а до священства вы такой потребности не испытывали. Вот почему она вдруг появилась?
Ну, во-первых, появилась пасторская ответственность. То есть ответственность за слово, которое я произношу, и за действия, за людей, с которыми я общаюсь. И я увижу, я стал видеть, как то, что для меня безоговорочно, естественно, как, например, там, незыблемость чина литургии, абсолютная достаточность церковно-славянского языка и какие-то еще моменты, там, касающиеся церковной истории, они вдруг пробуксовывают в жизни других людей. И да, абсолютно верно, я стал это испытывать на прочность, я стал проверять, что, собственно, останется, если все сжечь. Оказывается, очень много чего остается, вот, но и многое пропадает. Пропадают, в первую очередь, исторические легенды, какие-то вещи, не относящиеся напрямую к делу спасения. Появляется понимание того, что не все йогурты одинаково полезны. Понимаете, вот если вы живете в обществе людей, которые пьют одно и то же лекарство, вот, и разговоры вокруг этого лекарства, и вдруг внезапно вы встречаетесь с человеком, который болеет чем-то другим, и ему требуется другое лекарство, какова будет ваша реакция? Ошельмовать этого человека и сказать: да ты глупый, почему ты не пьешь то же, что и пьем мы все? Он скажет: мне это не нужно, мне это не помогает, а вот это мне нужно. Вот именно поэтому я и взялся за очень неблагодарный и не всегда ценимый и понимаемый труд переводов этих всех, адаптации какой-то этих книг. Не для всей церкви, конечно же, нет, а для тех немногих людей, которым это является лекарством, которым это полезно. Никакой революции, не дай бог никаких реформ, моя деятельность не подразумевает ни в малейшей степени.
Помощь, скорее, да?
Помощь. Это помощь тем, кто нуждается в ней. А такие люди все чаще и чаще встречаются мне на жизненном пути. Началось это еще 24 года назад в Мордовии, а продолжается в Петербурге сейчас постоянно. Когда люди подходят и говорят: я 60 лет в церкви, человеку 80. Но я прекрасно понимаю, что вот те молитвы, я давно, говорит, перестала читать эти молитвы, потому что, ну, вот их можно читать 5 лет, 10 лет, 15 лет. Они за год проросли, хорошо, но через 20 лет их ежедневного использования ты начинаешь понимать, что что-то не то, что просто в душе крутить этот молитвенный барабан мало, надо что-то к этому присоединять. Если, например, вы чувствуете, что у вас есть какой-то порог, вот у меня, например, порог непунктуальность, вот я очень часто опаздываю, и я, например, с собой все время на эту тему я стараюсь бороться с собой. И всякий раз, когда я заставляю себя выйти раньше, я победу одерживаю над самим собой. Вот это и есть духовная борьба. Почему-то, когда люди говорят, что надо в церкви потрудиться, они подразумевают, что надо прочитать несколько страниц или десятков страниц текстов на древнем языке. Но почему-то никто при этом очевидного не понимает, что труд ради Христа – он заключается в исполнении заповедей Христовых, а заповеди Христовы, они сформулированы в Евангелии, то есть там совершенно ничего неизвестного нам и неожиданного для нас нет.
Отец Иоанн, в одной из ваших проповедей серьезное внимание привлекла вот какая вещь. Вы говорите о том, что человек на протяжении всей своей духовной жизни и вообще жизни может идти двумя дорогами. Первая из них – это дорога ребенка, когда мы все время что-то просим, а так как наше сердце несовершенно, мы можем просить вещи, которые нам совершенно не нужны, абсолютно противодействуют вообще в принципе всему строению нашей души, которые могут нам откровенно вредить. Но мы этого не понимаем, мы как ребенок просим у отца там какие-то, в общем-то, блага, там еще какие-то решения наших проблем, и можно так заниматься всю жизнь, отчаиваться, потом опять просить, потом опять отчаиваться, просить, просить, что что-то Господь, естественно, выполняет, что нам полезно, идет навстречу нам, дальше опять просить. И следующий вариант, такой более правильный или совершенный, который вы предлагаете в этой проповеди, это ощутить в своей жизни присутствие Христа и радоваться этому присутствию в твоей жизни и общаться с Ним, несмотря на скорби, внутреннее нестроение, внутреннее расстройство, все, что происходит вообще с каждым человеком в меру его жизненного креста. Отец Иоанн, у вас был такой период вот этого возрастания из просящего постоянно ребенка, который вот прямо ну просит, ну дай, ну вот хочу настоять на своем, перехода в такое состояние, когда уже как есть, главное, чтобы Господь был в моей жизни.
У меня был период, когда одно стало сосуществовать с другим. То есть я не перестал быть ребенком просящим.
Но... И прошу, и радуюсь.
И прошу, но при этом прошу и радуюсь. И мне в этом очень помог мой монашеский постриг. Владыка Варсонофий постриг меня с именем Силуана Афонского. Для меня это было совершенной неожиданностью, выбор этого имени. И какое-то время я даже немножко недоумевал, зачем мне такое имя. Какой-то был внутренний конфликт. Длился он месяца 3-4, пока мы не поехали, владыка не взял меня в поездку в паломническую на Святую гору Афон. И я столкнулся с миром афонского монашества совершенно не так, как сталкиваются с ним многие. И видят в этом какое-то, знаете, реакционное, консервативное, тянущее куда-то вот в бессмысленное и беспощадное. Господь показал мне Афон не черным, а очень светлым и радостным. Показал какие-то маленькие чудеса, показал определенные духовные вершины. И позже я познакомился с творениями старца Паисия Святогорца, с другими афонскими отцами. И вот тут и появилось то, о чем вы говорите. Понимание того, что мы можем всю жизнь смотреть на грех и думать, что мы с ним боремся. А на самом деле мы просто смотрим на грех и стоим на месте. А можем обратиться к тому, кто единственный может победить и грех, и страсть, и все плохое в нас, но мы должны ему всю жизнь предать, Христу Богу предадим. И вот это мироощущение Святой горы Афон, оно и, собственно, породило те слова, о которых вы упомянули, и такое отношение к жизни. И я замечаю сейчас, что это одна из сторон, так скажем, афонского православия. Нет, оно разное и разнообразное, это может быть все что угодно, но вот это есть понимание того, что ты, конечно же, мы все должны бороться с грехом, но самое главное, мы должны при этом стать Христовыми, иначе у нас никогда ничего не получится вообще. Если бы человек мог сам победить все свои несовершенства, то, наверное, и воплощение бы не особо-то и было нужно. Вот, если мы видим во всем лишь борьбу с грехом. Вот. Правда, и тексты литургии, и вообще строй христианского богослужения, и вообще само Евангелие, как радостная весть, благая весть, оно напоминает нам о том, что вот эта радость от того, что ты перестал быть одиноким на этой земле, что Бога нашел тебя, а ты нашел Бога, эта радость, она превозмогает все. Да, действительно, мы все хотим сбытия мечт, мы все хотим, чтобы наши желания исполнялись, мы просим, и это естественно, для нас естественно просить. И отцы постоянно церкви подчеркивают, что высшая молитва словословная, но мы не можем быть большими, чем мы есть. Мы можем на какой-то момент притвориться, что мы прекрасные, разумные, добрые, вечные, но первое же испытание, первое же наступление на нашу ногу в общественном транспорте покажет, кто мы, что в нас налито, что из нас выплеснется в первый попавшийся момент. Будет ли это яд какой-то, или это будет благодарение Богу? Мы такие, какие мы есть, и Господь призывает нас быть выше, чем мы есть. И, собственно, в этом и есть весь христианский путь.
Ну, вы сказали, мы должны стать Христовыми. А что вот, опять же, вы вкладываете на практике? Может ли быть такое, что человек много лет ходит в церковь, а Христовым так и не стал?
А мы это видим с вами каждый день.
А вот как тогда в себе отделить овёс от плевел? Как в себе понять, где я двигаюсь к тому, чтобы стать Христовым в том смысле, о котором вы говорите, а где нет?
Вот только что я говорил о том, что все лекарства не всем одинаково полезны. Точно так же и здесь, когда мы будем говорить вообще обо всех, то мы тоже можем впасть в какое-то глобальное обобщение, которое ничего истинного в себе не несут. Все люди разные. Кому-то нужно пожестче, традиционное, потому что это держит человека в рамках. Кому-то, наоборот, нужно дать возможность найти свои рамки, найти свою меру поста, свою меру молитвы и так далее. Вопрос в том, чем мы руководствуемся во всяком своем действии. Если при каждом своем действии мы живем как бы перед Христом, ходим перед Богом, как говорится в Писании, если наша задача проверять Словом Христовым всю свою жизнь, то мы Христовы. Да, мы плохие, мы бестолковые, бесполезные, грешные, страстные, но мы Христовы, потому что мы к Нему стремимся и в Нем видим спасение. А вокруг нас могут быть люди бесконечно и безнадежно нравственные и прекрасные, но если они не имеют сердца своего Господа, они не могут быть для нас в этом примером, так скажем.
А есть ли барометр, который определяет, Христов ты или не Христов? Ведь можно думать, что ты Христов, а быть, по сути, гробницей с костями.
Профессор Осипов, один из моих учителей, как-то замечательно сказал, что мы Христовы, что мы в церкви тогда, когда мы меньше всего считаем себя достойными быть в церкви. Ну, конечно, тут не надо впадать в какое-то тоже артистическое самобичевание, несомненно, но понимание того, что мы все гости на этой земле, и в церкви мы тоже гости. Мы не хозяева, которые здесь должны что-то там по своему желанию переформатировать вокруг себя. Вот это смирение, смиренно-мудрее, если оно есть, мы уже на правильном пути. Ну и потом, христианин – это тот, кто успешно и удачно пытается блокировать свои страсти, видя свои проблемы. Если мы знаем, например, что такое-то действие другого человека снова и снова вызывает в нас такой-то страстный ответ, желание там оскорбить, желание выйти из себя, разбить чашку о пол и так далее, вот, и мы вдруг это желание, предвидя, купируем и хотя бы не отвечаем в ответ, мы уже идем по пути спасения, это аскеза, аскеза мирян.
Но эти тела на дурака грабли не учат, а только веселят. Как это блокируется? Это я сейчас про себя.
Не, слушайте.
На всякий случай поясню.
Это, пожалуй, глобальное обобщение, которое уместно, да. Да. Ну, что сказать? Вот, вы знаете, вот развести руками и сказать, ну, вот такие мы люди. А вот к таким нам бестолковым и черненьким Господь пришел и воплотился, и нас к себе позвал. Мы же, понимаете, мы причащаемся не потому, что мы достойны причащения, не потому, что мы светлые, белые и праведные, а потому, что мы хотим такими быть. Поэтому и наш путь христианина в первую очередь заключается в том, что мы должны поставить перед собой определенные задачи, осознать определенные проблемы, вопросы какие-то поставить. Пока мы не видим, в чем праведный путь, путь неправедный, мы не знаем, куда идти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Силуан Туманов, клирик Санкт-Петербургской епархии, председатель издательского совета епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и святого Луки Крымского в Озерках сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Я нередко нашим гостям этот вопрос задаю, но в контексте нашего разговора мне кажется, что он окажется релевантным и для разговора о вашем пути к вере и в вере. А в чем вы, как пастырь и христианин, сегодня не равны себе вчерашнему 10-летней давности, 20-летней давности? Вроде бы такой же человек, такой же христианин, но какими глазами вы сегодняшний смотрите на себя прежнего?
Ну, наверное, меньше триумфализма, меньше какого-то стремления подавать себя торжественно.
А было оно?
Было, несомненно.
А что это значит?
Ну, знаете, у монахов в голове много всякой чепухи.
Да у всех много в голове.
В том числе и о предстоящем, так сказать, карьерном росте или еще о чем-то. А проходит время, и начинаешь понимать, что вот то, что Господь дает, вот оно тебе и нужно. И, конечно, понятно, что свобода – это осознанная необходимость, но вот осознать необходимость того, что тебе дает Господь, это, пожалуй, действительно есть свобода. Свобода от себя самого и от своих желаний в какой-то мере, потому что постоянное стремление, тяга к чему-то, она болезненна, она ранит душу, она забирает на себя силы души. А когда ты начинаешь доверяться Богу, что безумно сложно. Вот, я об этом даже книжечку маленькую написал, «Чётки» называется. Это очень интимная книга, и я долго не решался ее опубликовать, а потом смотрю, у огромного количества людей, сотни людей воспринимают ее как свой личный опыт. То есть эта книга уже вышла тысячными тиражами, она разошлась. То есть люди ее тихонечко берут, они особо не говорят нигде об этом, но берут. И вот понимание того, что то, что у меня сейчас есть, это неполное понимание. Нет, слушайте, я по-прежнему прошу, хочу чего-то, к чему-то стремлюсь, но, по крайней мере, вот это понимание, что Господь рядом, оно стало четче. А желание как-то себя проявить в этом мире парадоксальным образом становится меньше. Это почему парадоксальным образом? Потому что я написал кучу книг, я делаю кучу хорошего, ладана. Вот. Я пишу музыку, и до сих пор пишу музыку, и ее поют, и так далее. Вот. И тут вот можно сказать, вот великий я. А Господь при этом все время по носу так дает, что никакого желания хвастаться и гордиться этим нет.
Потрясающие слова, и я понимаю, почему они во многих попадают, и то, что в книжке вы описываете, но я поэтому не могу не спросить вот в продолжении этого. А весь, по крайней мере, такие у меня ощущения тоже, когда я на эту тему думаю, весь мир вокруг, культура, в которой мы живем, она противоречит, она как бы противостоит попытке ничего в этом смысле не хотеть и все отдать Богу. Вот как же так? Вокруг много возможностей. Такие чудесные проекты вокруг. Если ты постараешься, ты сможешь. Если ты приложишь усилия, это все получится. Это вот логика мира. И на этом фоне почему тяжелее еще тяжелее вот так вот, как вы говорите, признать и согласиться, что то, что тебе Господь сейчас посылает, это тебе и нужно. Здесь же мысль точит, а вдруг я сейчас не доработал, вдруг если бы я побольше бы приложил там усилия где-то или побольше бы себя проявил в каком-то деле, вот мне бы то, что я хочу, и получилось бы. А так я вроде как поступаю как человек, не особенно стремящийся, и как бы личная слабость, личная, может быть, свои неудачи, от которых больно, прикрываю словами о том, что ну вот то, что мне Господь посылает, то мне и надо. Это же две разных логики.
Ну да.
И как в себе искать опору и вот подлинно принимать то, что у тебя в жизни есть, как то, что тебе дает Господь? Нет ли здесь зазора между тем, что просто вот ты не доделал, не дохотел?
Я не знаю, как найти в себе опору совершенно. И, конечно, здесь очень помогла бы какая-нибудь красивая фраза о том, что надо искать опору в церкви, в отцах, в богослужении, в молитве. Все эти фразы будут очень правильные, но их надо выстрадать, чтобы иметь право их произносить недрогнувшим голосом. Я думаю, что здесь есть две замечательных фразы, которые я считаю очень важными для жизни в церкви. Одна фраза – это французская поговорка «делай, что должно, и будь, что будет». Это именно то, о чем вы сейчас говорите. Мы делаем то, что можем, то, на что хватает наших сил, то, что мы успеваем. А уж дальше будь, что будет. Переработали мы, недоработали или преступно провалялись в выходной, уделяя внимание ближним, там, семье, там, или там, просто книгу прочитали, преступно потратили время на то, чтобы прочитать детектив. Вот. Но это наше время, это наше приношение Богу, это наша жизнь. То есть это даже не то, чтобы приношение. Это наша жизнь, мы живем в том ритме, в том режиме, с тем напряжением сил, которое нам доступно здесь и сейчас. И если мы честны с собой, а мы всегда честны, ну, мы всегда можем определить, в какой момент вот, да, мы работаем, не работаем, когда мы можем сказать, что мы ленились на самом деле, а когда нет, то я думаю, что такой проблемы не возникнет. А вторая фраза – это цитата из одной из любимых моих писательниц, Агаты Кристи, которая говорила, что «запомни, милочка, человеческая природа везде одинакова, и в Лондоне, и в деревушке Сент-Мэри-Мид». Вот. Это универсальность опыта человека, универсальность человеческой жизни в любые эпохи, в любых обстоятельствах, и когда мы говорим о том, что вот если бы у нас были другие условия для работы, мы бы могли раскрыться лучше, Господь посылает нам эти условия. На, раскрывайся. Но почему-то далеко не все, имея прекрасные условия для творчества и для деятельности, раскрываются вообще. Более, да.
Еще один буквально вдогонку вопрос на эту тему. Органично слышать то, что вы сейчас говорите, от монаха, который принял постриг и всю жизнь сориентировал на то, чтобы отдать свою жизнь Богу, волю отдать в послушание Христу. И это такая руководящая идея, даже не идея, а жизнь сама по себе вот на этом строится. И тогда ты для себя отсек, как мне кажется, я сейчас со стороны рассуждаю, ты для себя отсек какие-то уже определенные жизненные возможности, все, ты в церкви, ты монах, и тут ты вот в этом пространстве послушания, может быть, я сейчас, может быть, намеренно спрашиваю, может, не так, тебе вроде как легче сказать, что все, Господи, что ты посылаешь, то, что у меня сейчас есть, вот сюда послали здесь работы, вот сюда поставили, этим занимаюсь, вот это и есть твоя воля, я для того в монахи пришел, чтобы свою волю отсечь. А вот мы мирские, как вам кажется, как пастырю, нам в этом смысле тяжелее и просто применимо ли, экстраполируется ли то, что вы говорите, вот так вот, но если угодно, механически на жизнь мирянина, человека в миру, который свою волю в послушании духовнику не отдавал.
Самое неблагодарное дело рассуждать, кому легче живется, кому тяжелее живется на этой земле. У кого-то, знаете, да, да.
Ну, мой вопрос не к сравнению, скорее, к тому, что вот вы как пастырь, то, что вы говорите про ваш опыт, можете ли просто, ну, если угодно, предложить как вот модель для человека не монаха?
Я думаю, что влияние, вернее, веяние жизни Духа в человеке, оно всегда не сверхъестественно. Мы вот начинали с этого нашу беседу. И для семейного человека воля Божия и многое другое открывается через общение с его членами семьи, через тех людей, которые Господь посылает ему на жизненном пути, через жену, через детей. И с одной, ну, понятно, я говорю не об педолатрии, то есть очень распространенной сегодня, когда любой чих ребенка считается божественным откровением, а о некоторых более глубоких вещах. Жизнь христианина, она не в искусственной отделенности от повседневных обязанностей, а в преображении этих обязанностей. И вот в той мере, в какой человек готов преображать свою жизнь во имя Христова, то есть делать ее соответствующей заповедям евангельским, в той мере человек и исполняет свой христианский, скажем, долг, простите за такую корявую фразу, и это совершенно одинаково достижимо и для мирянина, и для монаха. Если мы преображаем мир в себе и вокруг себя, стремимся к этому, понятно, что это путь длиною в жизни, что там какие-то плоды найти не так просто, но если мы хотя бы перестали срываться на ближних там по каким-то причинам, что раньше себе спокойно допускали, это уже какая-то победа над собой и путь. То есть это уже путь преображения. В той мере мы следуем этим путем. Поэтому это вполне доступно и мирянину, и монаху, и одинокому, и многодетному, и начальнику, и подчиненному, и сидящему в тюрьме, и находящему в коридорах власти. Если готов со Христом преображать свою жизнь и вокруг себя жизнь, ты христианин.
Спасибо огромное за эти слова и лучших слов для завершения нашего сегодняшнего разговора, просто и не найти. Игумен Силуан Туманов, клирик Санкт-Петербургской епархии, председатель издательского совета епархии, настоятель храма святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и святителя Луки Крымского в Озерках был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего вам доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».